смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии телеведущий, автор проектов «История в детали» и «Дневник наблюдений» Сергей Майоров. Здравствуйте, Сережа. Мы, конечно же, еще поговорим о том, почему вот мной, например, очень любимый «Дневник наблюдений» исчез из эфира Пятого канала. Но начнем, естественно, с темы Лужкова, потому что персона и телевизионная персона так вот совпали в этой фигуре. И мы, конечно, все смотрели все, что происходило в эфире в субботу и воскресенье, и мы с Сергеем перед эфиром тоже обменялись, что, в общем, как-то повеяло, форточки какие-то открылись. Вот сейчас мы это и обсудим. Но я хочу про Лужкова вот что у вас спросить. Поскольку в дневнике наблюдений были замечательные вот эти пятиминуточки, эссеистический монолог называется, как вы думаете, вот получился бы монолог у Лужкова про оскорбленного властителя?
Я думаю, да. Безусловно, это была бы очень рейтинговая история, потому как возникает ощущение, что Юрию Михайловичу очень важно сейчас сказать, а сказать-то, в общем, не получается у него. Потому что если бы только не его открытые письма и какие-то интервью, которые появляются там, вот сейчас, сегодня появились у Евгения Альбац, то, наверное, в общем, Лужкова-то мы и не слышим. Поэтому вчера, например, в программе «Центральное телевидение» я просто, не знаю, уши стали такими большими лопухами-локаторами, которые ловили весь диалог Вадима Токменева с Еленой Батуриной. Мне, честно говоря, жалко Юрия Михайловича, потому как, ну, немолодой человек, и такая волна пошла на него, а моя мама сегодня утром завтракая говорит, я вот одного понять не могу, почему же раньше-то, вот если знали, что все происходит, этого не было. Поэтому чисто по-человечески его жалко.
Ну да, я понимаю, что вот эта вот история бы, наверное, получилась. Нет сомнений, сегодня в интервью New Times Лужков произносит много чего, от чего мы отвыкли. Он называет, наконец, имена всех этих неназванных источников, которые...
Удивительно, что Юрий Михайлович раньше этого не сказал.
Да. Три недели молчали, теперь, значит, звучат фамилии и господина Суркова, и Натальи Тимаковой, и Нарышкина. В общем, со всеми он общался. И была целая технология того, как вот он, значит, отстранялся, соглашался, не соглашался, принимал, не принимал. Ну, в общем, за этим интервью видно, что у мужчин, конечно, есть характер, есть обида и есть желание пока еще побороться. Другое дело, что звучит фраза «у каждого есть свой Ходорковский». Ну, сравнение такое сильное, но, тем не менее, Ходорковский, вернее, Лужков к этому варианту событий тоже готов. Он об этом честно говорит в интервью.
Это называется «не договорились».
Не договорились.
Это... Поэтому пошла обида, поэтому всегда же жалко того, кто в более слабой позиции, и возникает какая-то естественная человеческая реакция, да, стокгольмский, абсолютно точно.
Да. Я просто посмотрела вчера, как и вы, центральное телевидение программу, НТВшники в пятницу, и потом получила массу реакций людей, которые звонили, которые писали, говорят, что произошло с НТВ? Вот как это так? Потому что, ну, естественно, двоемыслие на канале, оно не может не изумлять, потому что сначала вот вся эта заказная история в ЧП и полагающиеся фильмы, а потом вдруг правильная интонация, внятные персонажи.
Да нет, на мой взгляд, появилась просто элементарная профессия. Просто стала профессия, появилась на экране профессия. Я вчера очень хотел взять телефон и позвонить Вадиму Токменеву, поздравить его с отличным выпуском, но учитывая, что у меня с ним очень сложные отношения человеческие, я этого не сделал. Но если он сейчас услышит, хочу поздравить. Вчера был фантастический выпуск, профессиональный, очень точный. Я получил огромное удовольствие от того, что увидел первый материал Лобкова. Я услышал совершенно потрясающего, любимого мною журналиста Андрея Лошака, который очень точно...
Такая философско-музыкальная история про Химкинский лес.
Причем с таким хорошим текстом, подтекстом, с возможностью думать, когда говорит твой визави, то есть в данной ситуации журналист в эфире. Я увидел вчера один из немногих профессиональных, очень четких журналистских, личностных... Вот я увидел то НТВ, которое я очень люблю, которое еще как бы в моем сознании живо. И Вадик был очень точен, не было этого шутовства. творчество.
Это НТВ, конечно, другое. Оно очень уже современного разлива, клиповое, очень такое синкопированное, совсем с другой интонацией. Но это очевидная проба вот такого эксперимента, площадки, где можно говорить о вот этой новой коже телевидения и в смысле языка, да. и в смысле да. эстетики, лишь бы им не мешали. Правда, у меня большие сомнения, что, по-моему, ну, сейчас посмотреть... это выгодно, поэтому, значит, им разрешили, и они продемонстрировали, что они умеют. А вот если будут опять про, там, я не знаю, кроликов и шоу-бизнеса, то, конечно...
Будет скучно.
Ну, то есть это... Ну, хорошо, мы это видим уже последние лет 5-6.
Ну, мы видели 5-6. Первый выпуск про шоу-бизнес, выпуск с Максимом Авериным, и я, в общем, ждал, что будет неожиданная интонация, первый выпуск. Ну, понятно, что телевидение рождается в эфире. Вот я сейчас увидел, вчера вечером увидел рождение такого телевидения. Как долго оно проживет, учитывая мой тоже печальный опыт, я не знаю. Надеюсь, что они проживут дольше, чем я в эфире.
А эта фраза, которая принадлежит Александру Роднянскому про телевидение, которое рождается в эфире, или...
Нет, эта фраза не его. Я бы восстановил авторство Натальи Никонова, генеральный продюсер Пятого канала. Да.
Ну так вот, если телевидение рождается в эфире, вы тоже все рождались в эфире на Пятом канале, и как-то вот обратно...
И умерли. Родились и умерли.
С вами-то что произошло?
С нами... Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, никак не могу получить ответ на этот вопрос, потому что официальная версия, что мы не совпали интонациями с Пятым каналом. Но это странно, потому что, в общем, как можно не совпасть с интонацией с теми коллегами, с которыми я начинал работать еще на НТВ, потом на канале ТВС и так далее. Я как-то вообще не задумывался об этом, потому что мы делали проект так, как мы это можем. Когда нас звали, наверное, могли предположить, на что мы способны. Я до сих пор храню смс-ку, полученную от Александра Фимовича, по поводу первых 5 программ, что это новое слово в журналистике, что это нетипично для нас, что мы наконец-то отказались от гламура и звезд и показали абсолютно вменяемых людей. Я очень горжусь тем проектом, пятиминуткой в конце программы, которая называлась «Те, кто рядом», о простых людях с их историями, которые делала Люба Камырина и так далее. У нас были отличные материалы, но через 3 недели нас задвинули на день, а потом, собственно, очень тихонечко мы так... негромко, тихо, спокойно, вполголоса закрылись. Я не понимаю. Мне говорят, что очень странная формулировка прозвучала о том, что я слишком успешен и благополучен для аудитории Пятого канала. Что мои очки, мои пиджачки, рубашки и шарфики, в общем, наверное, не очень вызывают у них... положительные эмоции. Но я же парень упертый, несмотря на то, что, в общем, не профессиональный журналист, а всего лишь актер, но став журналистом на телевидении, а тут еще и актерство примешивается, мне было интересно докопаться до сути. Я все-таки настоял на том, чтобы присутствовать во время социологических исследований, которые проводили по программам Пятого канала. Каково же было удивление, когда я слушал разные целевые группы, мужские, женские, и все хором говорили: «Майоров на Пятом, а мы не знали. Знали бы, смотрели». И когда задавали социологи вопрос, кто у них, каким они видят Пятый канал, и кто у них ассоциируется вот сейчас вот с Пятым таким мощным интеллектуальным каналом, то называли, женщины называли Сергея Майорова и Светлану Сорокину, а мужчины называли Светлану Сорокину и Сергея Майорова. И мне это было безумно приятно, потому что я это слышал собственными ушами, в огромном, там, не знаю, большое окружение было за мной, и моих коллег, и людей из канала.
Ну, фокус-групп, в смысле, люди вас
фокус-групп.
Не видели.
Они
слышали?
Не видели, да, мы сидели за стеклом, модератор задавал людям вопросы, я слышал ответы. Причем конкретно людям еще показали программы, они оценивали программы. Многие говорили, что это здорово, им интересно, как бы они понимают, о чем я говорю. После чего я повернулся к одному уважаемому теленачальнику, сказал, говорю, ну вот вы слышали, так скажите им, что нас уже нет, пусть на похороны приходят.
Ну, хорошо. Это телевидение в этом смысле, мы с вами знаем, довольно зыбкая история, иногда странная.
Вкусовщина.
Да, иногда неясно, что до конца срабатывает. Может быть, действительно, у этого зрителя вы не могли получить... То есть, как вот у большинства зрителей. Может, в фокус-группах, да, у большинства зрителей мы не могли получить этой любви.
Но затеяв ребрендинг канала, нужно было понимать, что за 2 недели доля не скакнет. Не скакнет, что это довольно долгий метод. Методичный, очень последовательный процесс.
Я просто удивляюсь, почему бы вас сейчас не передвинуть, например, на РЕН, где вот эта вот инаковость, всякое, смысловая, стилистическая, даже содержательно-альтернативная многим программам на других каналах, можно было бы вам там в ночи очень хорошо себя чувствовать.
Да, я тоже удивляюсь и не понимаю, почему у нас... Ну вот, может быть, в связи с тем, что пришел новый генпродюсер на РЕН-ТВ, Игорь Прокопенко, буквально вот на той неделе состоялось его назначение, может быть, что-то случится.
Игорь Прокопенко, наш слушатель, тоже должны знать, он у нас бывал не однажды со своими крупными военными и антивоенными циклами, связанными с Чечнёй, и он делает программу «Военная тайна». Да. Теперь он стал продюсером
Пятого канала. Простите, РЕН-ТВ.
РЕН-ТВ. Сергей Майоров, мы продолжим сразу же после объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Телевизионный ведущий Сергей Майоров сегодня со мной в студии. Мы говорим о том, зачем сегодня можно наблюдать, за какими людьми, какие темы интересны, и что, собственно, хотел бы смотреть современный зритель. Хотя дневника наблюдений в эфире пятого уже нет, но Сергей никуда не делся, и совершенно очевидно, что его проекты появятся либо на пятом, на Рене, а может быть, еще где-нибудь. Пока не будем гадать. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. О том, о чем вы сказали, потому что для меня это очень важная была рубрика, которую действительно, наверное, зрители не успели оценить. Это вот рубричка этих маленьких пятиминуточек эссе с монологами простых людей, женщин, мужчин, людей с внутренней драмой или с внутренней рефлексией, или людей, ничего особенно не переживших, но...
Окружающих
нас. Вы их по какому... Вообще, я считаю, что их бы можно было складывать. Это такие вот портреты наших современников, то, чего не хватает, например, межпрограммкам, не к Дню Победы, когда начинают показывать внуков и
совершенно
стариков,
справедливо,
а людей. Вот вы их как, по какому принципу отбирали?
То, что у нас, это, знаете, это рубрика очень субъективная.
Да, конечно.
Она и названа так, те, кто рядом. Это наши знакомые, это люди, которые являются нашими соседями, друзьями, люди, которые живут... Я подводился к этим рубрикам очень лично, я говорил, с этим человеком я встречаюсь, когда выбрасываю мусор в своем доме. Это вот моя соседка там по даче, а это тот-то. Это люди, которые гораздо интереснее, чем то, что сейчас предлагает телевидение. Это обычная история. Причем самое интересное, что на месте бы каких-то серьезных продюсеров я подумал о том, как вот из этих историй можно складывать фильм. Ведь, например, сняв историю одного дома, зайдя в каждую квартиру, это была бы отдельная серия. Не похоже ни на что, потому что доказано, что каждый человек индивидуален, и его история неповторима. Это обычные люди, те, кто нас окружает рядом. Вот я ехал в машине с потрясающим таксистом. Он бывший актер, который бросил профессию, сейчас занимается извозом, потому что надоело зависеть от режиссера. Он выбрал для себя такую форму свободы. Ночная Москва, причем человек, работающий в ночное время. Ночная Москва, его машина, музыку, которую он хочет слушать, и люди, которых он подвозит. Причем это очень любопытная форма. Он не просто их подвозит. Это такая психотерапевтическая функция. Он смотрит состояние человека. Меня он, в частности, вывел из состояния депрессии, когда я ехал очень загруженным, сказал каких-то, нашел 2-3 точных слова, завязался разговор, я подумал, черт возьми, вот, наверное, что важно, вот это вот важная деталь в жизни.
А скольких вы записали для выпусков?
80 человек. Да, вот 80 выпусков мы сделали.
И из них можно сложить фильм. Уже тоже, между прочим, портрет времени. И портрет людей, да. Москвы. Или...
Меня потрясла совершенно потрясающая слепая девушка, которая полна желания жить, находит прелесть в жизни в нашем сложном городе, я сейчас говорю про Москву, монахиня, которая была медсестрой во время войны, уйдя в монастырь, или там директор одного телеканала, который реально призналась о том, что из-за своего алкоголизма она чуть не потеряла свою дочь. Вы понимаете, у нас у всех ощущение недовыговоренности, а когда мы недовыговариваем что-то, ощущение недопонятости, недолюбленности и так далее. Поэтому мне кажется, что в любом случае телевидение всегда было и будет интересно аудитории тогда, когда там появляется живой человек, а не придуманные какие-то непонятные дискуссии.
А вот мне просто любопытно, сколько времени приходилось тратить на то, чтобы сделать эту пятиминуточку?
Это было немного.
Нет, все-таки это вопрос человеческой коммуникации.
Коммуникация, вот, вопрос человека в кадре, да. Кто, человека за кадром, кто ведет этот разговор. Причем мы же ее старались сделать абсолютно непостановочной. То есть это вот кухня, кухня, дом, дом, машина, машина, парк, парк. Вот в реальных условиях для человека, где он живет. То есть мы ставили просто камеры и просто писали. Мы даже свет не выставляли. Вот все как есть, максимально, естественно, приближенно к жизни. Практически ничего. Мы могли в день снять 4-5 таких историй.
Люба Камырина, ваш неизменный и блестящий репортер, который получала уже и ТЭФИ раньше, и была
номинирована. Нет, она ТЭФИ, удивительно. Она как, она Мэрил Стрип. У нее миллион номинаций, ни одной ТЭФИ.
А, нет,
у Любы три номинации. Она единственная женщина-журналист в нашей стране, кто трижды номинировалась на ТЭФИ,
и ни разу не получала. А, она не получила. Да, почему? Все, поняла. Тогда за аэропорт тоже не получила. Да, я забыла.
Да, понимаете, мы же, у нас иностранная тема, Люба. У нас аэропорт Гондэр, да, и его история в событиях 11 сентября 2001 года. Это история про лезгинский драматический театр в Дербенте. Люди, которые... Граница театральный роман был сюжет. Сейчас у нее русский Кембридж. За такие сейчас материалы ТЭФИ не дают.
Но, тем не менее, русский Кембридж замечателен в том смысле, что вот вы тоже, вернее, она попыталась снять и очень точно, как мне кажется, передала это ощущение людей, которые не перестали быть русскими
людьми и русскими. Да.
Но живут как люди мира очень комфортно в иной среде.
Потрясающий мальчик, который выиграл грант, причем, заметьте, это не дети олигархов, это дети, которые люди молодые, которые сами пробились, прошли тесты, сдали экзамен.
Чуть ли не из Мордовии, или из Ижевска?
Из Кирова. И он уже аспирант Кембриджа, он играет на органе. Это, конечно, фантастика. Это история дорогого стоит.
Все-таки мы как-то с вами говорили, ощущение, что вот эти истории стоят того, чтобы из них складывать либо фильмы, а не просто вот цикловые программы, которые вот есть, они вот есть вы на каком-то канале и нет вас. Может быть, надо все-таки сделать действительно какие-то цикловые истории про людей. Это у вас хорошо получается.
Ну, вы знаете, такие попытки же были. Я помню, был замечательный проект, продюсером которого была Наталья Петровна Никонова, генпродюсер Пятого канала. Назывался он «В мире людей» с Николаем Дроздовым. Это была попытка рассказывать о людях. Ну, понимаете, чтобы рассказывать о людях, это приносило цифры, а приносило рейтинг. Для этого нужно рассказывать просто интересно. У нас это получается, но, видимо, это сейчас не очень кому-то нужно. Мне вот, например, интересно, я с большим удовольствием смотрю за тем, как развивается там Вести 24, за тем, как развивается Первый канал. Я вижу, какая мощная информационная бизнес-составляющая появляется на этом канале Вести 24. Я смотрю, какие неожиданные развлекательные проекты, сериалы получаются на Первом канале. Но почему-то ни у кого не получается человеческой журналистики. Вообще ни у кого. Я ее сейчас не вижу. Вот просто, поэтому я говорю, я вчера визжал просто от восторга, когда Вадим Токменев, первый вопрос, который задал Елене Батуриной, был: ну как там Юрий Михайлович, как он себя чувствует?
Причем в этом не было никакой ни глумливости, ни стёба.
Ну, зная Вадима, да, я вполне могу предположить, что он был очень искренен, задавая этот вопрос.
Ну да, потому что просто он просто пытался разговаривать. Конечно, все равно это было не очень уютно. Я про себя тоже подумала, что женщина бесстрашная, могла бы и трубку кинуть, и явно, что она была так немножко с вызовом настроена, но она разговаривала.
И это важно.
Да, это важно, что она разговаривала, так же, как и, чтобы не писали сейчас наши слушатели, что не надо сочувствовать, и вы не сталкивались с созданной коррупционной системой чиновников УВД.
Да, коллеги, да, сталкивался я с этим. Я живу в этом городе, я коренной москвич, я видел, как меняется мой город, я видел, как он частично уничтожается, я все это видел, просто я сейчас говорю о некой эмоциональной составляющей. Да, вот просто как-то очень точно. мы сейчас делаем фильм один с Любой Камыриной, с Никитой Лойком. Фильм называется «Люди, говорящие по-русски». Про три прибалтийские страны, Литву, Латвию, Эстонию. Три страны Балтии, Литву, Латвию, Эстонию. Но мы конкретно говорим Прибалтику, потому что нам интересна приставка «при», ее значение. Вот. Алина Орлова, девочка, выросшая в русской семье, являясь этнической русской в городе Висагинос, она не знает, кто она. Она очень любопытный синхрон, то есть кусок интервью выдала. Она говорит, вы знаете, вот когда играют литовцы с русскими в баскетбол, я понимаю, что русские проигрывают, мне их очень жалко, потому что мне всегда жалко тех, кто вот, кого обижают, понимаете? В данной ситуации я не говорю, а не разбираю монстрообразность нашего бывшего мэра и все, что он наделал, его след в истории. Я сейчас говорю об эмоциональной составляющей. Потому что, вы знаете, всегда возникает вопрос, зачем же так надо было доводить ситуацию, чтобы так сейчас там бить человека, а что раньше никому в голову не приходило, что происходит в Москве?
Это правда. А если возвращаться к тому, что вот как это иногда ментально удивляет, например, были синхроны с мэром Риги, который русский.
Да, Нил Ушаков, да.
Да, Нил Ушаков, но он для всех русских каналов говорил на латышском.
У нас он говорил на русском.
А, нет, но вот я говорю в синхронах, а вот синхрон. Сейчас в новостях, потому что он был...
Потому что там идет предвыборная борьба.
И
там
ничего...
опять идет борьба за место мэра, да.
У вас он говорил, конечно по-русски. Же, по-русски, и, наверное, это было тоже любопытно, потому что он уже, конечно, человек постсоветской истории.
Абсолютно.
И вполне вписавшийся в результате в эту новую систему координат.
А вы знаете, а мне понравилось, что он говорил по-русски. В принципе, если бы он хотел говорить на латышском, я бы с ним заговорил на латышском. Просто ситуация заключается в том, что это очень важно быть русским, это очень важно говорить на русском, при этом быть мэром латвийской столицы, при этом смешнее было бы, если бы мы с ним говорили на английском, а такое тоже в жизни происходило. Сидят два русских человека и говорят по-английски. Вот это гораздо смешнее.
Это в Кембридже было забавным, тоже я смотрела, когда Люба делала этот материал. Вот это вот, эти переходы, эта многоязычность языка, на самом деле, это можно уже даже не подчеркивать, потому что британцы там переходили на русский.
На русский, да, русские
переходили на английский, и в этом тоже было некоторое ощущение абсолютно расширившегося пространства.
Мало того, мы сейчас еще делаем фильм, называется «Варшавская мелодия» для Пятого канала. Документальный фильм, автор Люба Камырина, я продюсер, и мы общались с поляками, причем антироссийскими. С Лехом Валенсом мы переходили то на русский, то на польский. С Михником мы переходили то на русский, то на польский. Мало того, что вся профессура консерватории театральных академий говорила по-русски, при этом очень смешно, идеально на русском говорил мой любимый актер Даниэль Альбрыгский, и мы говорили по поводу фильма «Солт», его плохого русского, причем очень любопытную историю рассказал этот блистательный артист, он говорит, был нанят педагог, который должен был убрать акцент. И я просил режиссера Филиппа Нойса говорить, если вдруг у меня появляется акцент, останавливаем съемку. Он добивался идеального русского. Тоже забавная деталь.
Сергей Майоров, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне придут Николай Сванидзе, сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Будем говорить мы не столько о телевидении, сколько о суде народа, почему история остается полем битвы для споров и обвинений.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Перми сегодня начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. Как передает корреспондент Радио «Свобода», пострадавшие заявили 10 дополнительных исков к фигурантам дела на общую сумму более 57 миллионов рублей. На скамье подсудимых 8 человек. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил перенести памятник Петру Первому в другое место, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в мэрии. Официального подтверждения этой информации нет. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер считает, что перенос памятника далеко не первоочередная задача. В Москве есть несколько объектов, которые необходимо спасать. На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Как сообщили в понедельник в областном управлении МЧС, останки шахтера нашли и подняли на поверхность в воскресенье. Московский городской суд отклонил кассационную жалобу на обвинительный приговор организаторам выставки «Запрет на искусство-2006». Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен создать общественное движение, которое, по его словам, будет способствовать выработке законов демократического общества. В интервью, опубликованном в журнале New Times, Лужков подчеркнул, что не намерен покидать Россию. Президент России Дмитрий Медведев обвинил руководство Белоруссии и лично президента этой страны Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. Запись, посвященная российско-белорусским отношениям, появилась в видеоблоге Медведева. В Багдаде совершено покушение на высокопоставленного чиновника. Взрывное устройство сработало на пути автомобиля Фуада Аль-Мусауи, замминистра науки и технологий Ирака. Чиновник не пострадал, но погиб один из его телохранителей. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за нападение на автоколонну с грузами для сил НАТО.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мой гость Сергей Майоров, ведущий и автор нескольких любимых зрителями проектов «История в деталях» и «Дневник наблюдений», который еще не успел полюбиться, но вот я тот самый зритель, который проект этот очень любил, прям,
спасибо,
скажем.
Спасибо, это очень дорого слышать, тем более от декана факультета телевидения и радиовещания.
Не завкафедры.
Завкафедры телевидения и радиовещания, да, факультета журналистики, нет, простите. Да.
Вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы Сергею. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Но мы вот сейчас с Сергеем посмеялись по поводу новостей, да, услышавши, что Петра теперь хотят куда-то перенести. Что это вот такое? Вот
мы все говорим, дураки, дураков,
да, дураки дороги. Дураков. Почему? Вот больше нечего делать? Вот сейчас
такое
надо
ощущение,
про Петра
всем хочется стать
обсуждать.
Великими. Понимаете, все хотят оставить
след в
истории.
Мы имеем в виду, что господин Ресин говорит о том, что, возможно, Петра с этой стрелки, которая там напротив храма Христа Спасителя, сначала мучились ее, когда ставили, все стояли на ушах.
Теперь, когда уже привыкли, теперь надо что-то...
Куда-то переносить. Еще башенки теперь лужковские можно снести.
Да, все бизнес-центры снесем, аэропорт Внуково разрушим, вернем старый. Бред абсолютно. Знаете, это анекдот был такой в советские времена, очень старый, бородатый. Сидят вороны на кучке кое-чего. И в центр этого кое-чего падает палка. Вороны взлетают и говорят «кар!» и садятся на то же место. И голос диктора за кадром. Перестроились. Вот понимаете, вот ощущение, что мы те же самые вороны. Мы не идем вперед. Мы топчемся на месте. Мы анализируем историю, понимаете, вместо того, чтобы думать о том, в чем наша, собственно, новация, куда мы движемся, как мы будем жить дальше, в какой стране будут жить наши дети. Нам все время нравится. Вот, ну, стоит Петр, оставьте вы его в покое. Все уже, все, это уже часть истории. Пусть стоит. Ну, нет, надо обязательно было снести. В этом отношении очень любопытно ведут себя поляки. Мы им на 50 лет назад подарили этот палец Сталина, огромное здание, небоскреб, как вот, собственно, у нас МИД, Московский университет.
Ну да, там, высотку.
Это здание стоит в центре Варшавы. Они очень долго думали, как его снести. Придумали гениальное решение. Они сделали там дворец науки и искусства. И там живут современные художники, там живут современные театральные студии, всевозможные какие-то арт-любопытные объекты. Они сделали просто это центром искусства. Но пусть это будет так уже, давайте ничего трогать не будем. Но вот сейчас мы теперь деньги будем тратить вначале на то, что ставили, теперь на то, что переносим.
Тем более, что стоит он там в правильном месте. Теперь там завода нет. Там действительно сделали клубы, арт-объекты,
да,
и прочие вещи. Телеканал «Дождь» там находится. Ну и пусть уже все это вместе там живет в этой какой-то новой конфигурации. Нет, вот мы начинаем опять...
Глупости новых допускать не надо. А уж со старыми мы как-то договоримся.
А вот, кстати, вы упомянули про арт-объекты и про современное искусство. А ведь странно, Сергей, смотрите, когда в СМИ, ну и на телевидении в том числе, вы сами сейчас сказали, нет вот людей, а в общем часто нет морали и очевидных ценностей, а есть какая-то такая мишура между развлечением и пропагандой, то все актуальное уходит либо
На заводы.
На заводы. В искусство актуальное, которое тоже бьют по башке, или в театр ДОК, где играет Магнитского.
Да, да, да.
Это ведь такая тоже странная штука получилась за последние годы.
Ну, понимаете, если раньше народ выбирал в 60-е годы кухню как место, площадку для выступлений, то теперь у нас появились подвалы. Знаете, жизнь в Москве альтернативной гораздо интереснее, чем... Она такая подземельная немножко жизнь. Она на заводах, она на фабриках, она в подвалах.
Которые превращены в арт-объекты.
Да, в очень маленьких залах, там на 100, на 200 максимум человек. Вот там какая-то очень любопытная жизнь происходит. Ну, потому что, знаете, пространство, оно не терпит пустоты. И если где-то какая-то пустота возникает, туда обязательно что-то приходит.
Ну, другое дело, я не знаю, так ли уж это ощущает страна.
Ощущает, а город Пермь. А посмотрите, что в Екатеринбурге происходит.
Хотя в Перми, конечно, этот фестиваль последний.
Один
тоже.
Из альтернативнейших городов страны. Вы знаете, я там часто довольно бываю по работе, я вижу, сколько там появилось любопытных течений, художников, студий, а в том же Петербурге.
Ну уж не говоря о том, что там и на митинги выходят за выборы мэра.
Совершенно верно. И Коляда, который блистательный драматург со своим театром «Колесо», блистательно работает, причем маленькая, на старой помойке, в старом заброшенном доме создал театр. А в Петербурге какое количество всевозможной любопытной жизни, такой подземельной. Дети подземелья нынешнее время.
Как вы думаете, в какой момент все-таки телевизионные форточки... Телевидение всегда опаздывает в этом смысле. И все предыдущие эпохи, в общем, демонстрируют, что жизнь начинается вот в арт-объектах, условно говоря, или там, где это возможно. Это связано обычно с андеграундом, с музыкой, с живописью. Потом это просачивается в газеты, которых все равно с точки зрения массы или сейчас в сеть. Вот
интернет,
они сейчас заменили, да?
Да?
И год через 2-3 это как-то, в общем, начинает менять телевидение. Мы уже на этом этапе или все-таки в этот раз время перемен не коснется телевидения?
Мне еще немножечко везет, да, я как-то успеваю иногда бывать за границей, общаться со своими коллегами. Мне кажется, что вот недавно была, простите, немножко простужен, недавно была любопытная дискуссия в студии Дмитрия Быкова в программе «Картина маслом» по поводу нашего нового театра. И мы, в частности, говорили о том, что вот эти академические, государственные, уважаемые театры в последнее время мало что любопытного производят. И мне показалось, что как только они перестанут быть государственными, академическими, жизнь в театре будет гораздо более насыщенной. Вот как мне кажется, только телевидение начнет быть не подконтрольным государству и станет свободным, станет бизнес-моделью, вот тогда мы будем просто семимильными шагами наблюдать за тем, как оно развивается. Я сейчас вижу развитие дециметровых, спутниковых, кабельных каналов. Есть очень любопытные форумы, появляются очень любопытные люди. Да, оно ни в чем, там во многом несовершенно, потому что нет денег. Но вот как только бизнес-составляющая придет на телевидение, и это будет главным, тогда, наверное, оно будет развиваться очень активно. В частности, я вот смотрю, ведь если уж как бы говорить откровенно, мы же понимаем, что кругом государственные телевизионные каналы. И единственная бизнес-модель – это СТС-медиа. Это вот канал СТС, домашний и ДТВ. Мало того, что они успешны в плане денег, они еще любимы зрителями. Это дает возможность им экспериментировать, что-то делать и идти куда-то дальше. В этом отношении для меня, например, очень любимый канал «Домашний», потому что я вижу там не только вменяемые фильмы и сериалы, я еще вижу очень выросшую серьезную документалистику, которую, собственно, поддерживает Наташа Билан. И я вижу, и мне приятно знать то, что этот канал денег собирает прилично, там на 60% больше, чем он должен собирать. Развивается, да, есть модель бизнес-телевидения, когда телевидение как бизнес. Если у нас все будут существовать в равных условиях, мы, наверное, увидим и своего доктора Хауса, и все.
ТНТ-то пытается, но пока не сильно получается. Хотя интерны, безусловно, очень
успешный
проект, хотя это не доктор Хауса, скорее клиника.
Ну, кстати,
клиника.
Между прочим, как бы там ни относиться к Comedy Club, но это тоже удачная бизнес-модель, она успешна, она любопытна, и сам время от времени смотрю, потому
Да, и вот эти вот новые сейчас выпуски, они стали вполне себе тоже актуальными. Но, кстати, в большой разнице на первом появилось то, что мы называем вот таким очевидно актуальным юмором, потому что...
История вчера со Шреком.
Да, и со Шреком, с Никитой Сергеевичем, Михалковым.
Это вообще мой любимый проект «Большая разница». Я очень люблю эту программу.
А с предстоянием вчера
тоже пошутили. Смешно, да.
Да, не говоря уже о том, что в предыдущих программах по поводу вертикали сильно шутили в связи с... там Киркоров исполнял Петра. Поэтому, в общем, тоже как-то так получилось с коррупцией и вертикалью. Давайте послушаем. Александр Георгиевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые гости. У меня таких три вопросика. Первый вопрос. Вот когда Пятый канал начинал свое вещание по регионам, он как-то был более свободный. Вот не могли бы сказать, что вот так вот постепенно-то стало, что и новости какие-то там стали не такие. До этого они даже опросы проводили, если вы помните, в новостях. Второе. Вот не кажется ли вам, что кабельное телевидение... Сегодня это примерно что в советское время было коротковолновые волны, где висело вот данные радиостанции, радио «Свобода», «Свободная Европа» и многие другие, что вот такое ощущение складывается, что кабельное спутниковое вещание что-то такое альтернативное и новое. И еще вот такой вопросик. А на ваш взгляд, вот РЕН-ТВ, ну там еще некоторым каналам, даже «Россия-24», что-то позволяется такое более свободно делать, на ваш взгляд, это связано с тем, что они мало, ну как,
их мало смотрят
или с тем?
Ну, давайте с третьего
вопроса. Несколько вопросов. По поводу того, что смотрят ли их мало или нет.
Почему им больше разрешают? Это вечный вопрос к «Эху Москвы». Почему должна быть форточка?
Я не знаю, правда, ответ на этот вопрос.
Да потому что должна быть.
Должна быть, да. Но как, если все захлопнуть, тогда другая совершенно страна. Наверное, поэтому. Отвечая на второй вопрос по поводу кабельного телевидения, это всего лишь кабель, это всего лишь способ доставки контента. Просто убирают эти чудовищные антенны с крыш, которые раньше были эфирные. Сейчас все доставляется, цифровые технологии, кабель, то есть все доставляется таким способом, не более того. И, конечно, когда там приходит в дом широкополосный кабель, ты можешь смотреть там миллион каналов и выбирать то, что тебе нравится. То есть уже, во всяком
это
случае...
Это просто альтернатива выбора, это не альтернатива политики или официальной идеологии, это просто альтернатива разнообразию.
Безусловно, то есть, во всяком случае, доминирующие
сегментное...
каналы уже, там ни один канал не может сказать, что он доминирующий. Народ, в общем, гораздо активнее смотрит другие каналы, которые доставляются с помощью этого кабеля. Что касается Пятого канала информации, я ничего не могу сказать, потому что это было до нас, это было до того, как пришла туда новая команда, а я, в общем, не являюсь уже лицом и сотрудником Пятого канала, я вообще по этому поводу ничего говорить не могу, потому что я эту жизнь, этой жизни не знаком.
Ефим, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, да. Я хочу все-таки в отношении Лужкова.
Ну, давайте.
Потому что не могу, просто уже у меня аж трясло. В прошлый раз я не стал говорить. Вот, значит, Горький в свое время, уже будучи пролетарским писателем, сказал о себе, что он не человек, а учреждение. Так вот эти Лужковы, все эти олигархи, они созданы государством как учреждение. И у них бюджет может быть любой, как у семьи там Лужкова. Потому что семья и Батурин неотделимы по нашему гражданскому кодексу, по семейному кодексу. Так вот, что я хочу сказать, что эти люди... Это к ним нельзя относиться как к людям, понимаете, это учреждение. И вот наши рефлексии, наши сожаления, жалость, их нужно просто не допускать на телевидение.
Вы знаете, мне кажется, что у нас одна очень серьезная проблема. У нас нет чувства юмора. Понимаете, вот мы достаточно глумливо шутили по поводу Юрия Михайловича и сожаления человеческого. А вот мы все-таки живые люди, нам всегда жалко, когда бьют кого-то, да, так устроен человек. Но все-таки надо уметь считывать некую иронию. Вот чувство юмора, вот это наша большая проблема. Это, скажем, национальная трагедия. Спасибо, что есть большая разница.
Это правда. Но тогда надо объяснить людям, которые, может быть, думают, что мы очень сильно сожалеем по поводу
ухода. Еще это эмоциональная составляющая.
Да, господин Лужков. Кстати, которого 20 лет назад москвичи выбирали, и он не был никаким учреждением.
И не только 20 лет назад,
да,
но и 16 лет назад.
Да. И, кстати, если бы выбирали, еще неизвестно, не выбрали бы и в очередной раз, потому что вот вариантов очень немного. И это, кстати, выбор был людей.
А люди-то довольны, понимаете? На самом деле у нас есть один оператор в программе, он пенсионер. Он задал вопрос. Смешно, конечно, тоже глумливо, но тем не менее интересно, а будет ли лужковская надбавка продолжаться к пенсии? То есть на самом деле народ-то думает в этой плоскости. Если бы сейчас были выборы, я не уверен, что Лужкову бы не выбрали. Мне кажется, что протестным голосованием...
Я совершенно убеждена, что лужковскую надбавку будут сохранять при новом мэре до следующих выборов точно, потому что город должен проголосовать. Об этом, собственно, и Лужков говорит, чтобы проголосовать так, как надо. И я еще раз хочу вам сказать, что дело ведь не в учреждении и не в Лужкове, как в Лужкове, а в том, как все это делается. И с точки зрения телевидения для нас этот процесс интересен тем, что вот вся эта информационная атака, неподготовленная, неквалифицированная, довела до того, что столб режима, человек, который очень много сделал для того, чтобы вертикаль утвердилась,
вызывает сожаление.
А, сожаление, б, воспринимается чуть ли не как оппозиционер. Вот ведь в чем дело.
Такой, знаете, народный герой.
Или наоборот, вызывает ощущение там необходимости шельмовать его. Ну и что? Куда мы продвинулись от 90-х-то лихих, про которые все время говорят? Никуда.
Безусловно.
Если информационная кампания выглядит так, как она выглядит, и президенту нужно вот это вот все не объяснять, а с неназванными источниками, с этими странными формулировками и так далее. Потому что если бы была нормальная политическая система с выборами, с нормальным телевидением, где есть инаковость, где есть оппонирование, где есть спор, где есть точки зрения, я вас уверяю, во-первых, с Лужком бы не было 18 лет еще, и разбираться бы начали
бы,
разбираться бы начали не сейчас, и руками бы не разводили. Олег, Краснодар, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Да? Вот хотелось бы сказать вот то, что вот вы, наверное, сейчас плеваться будете, если я скажу, что я люблю смотреть. Я люблю смотреть, вот как это ни странно, я люблю смотреть почему-то вот «Дом-2». Ну вот реально.
Нет, вообще мы должны плеваться.
А почему мы должны плеваться? Почему такая агрессия
это
у вас?
Да, это
почему
реально
мы должны плеваться? Я вообще считаю, что в свое время Академия российского телевидения просто прошляпила вопрос, и ТЭФИ надо было давать «Дому-2», потому что это была неожиданная для нас форма. А в своем сегменте это очень успешный проект. Почему мы плеваться-то должны?
Алло.
Да-да-да.
Алло.
А хотелось еще сказать, что вот единственное средство есть пропаганды, оно в каждом доме, оно буквально лезет в уши, это радио России в радиоточке. Это как со сталинских времен, люди выходят покушать водички.
Послушайте, Тань, вот знаете, это вот то, о чем мы с вами говорим, да, дремучесть и непросвещенность нашего народа, любимого нашего народа. Коллега, кто вам мешает, наш уважаемый радиослушатель, не слушать это радио? Мы же только что говорили о том, что есть миллион технологий, есть интернет. Люди считают, вот знаете, в чем, наверное, проблема и Пятого канала? Мы на эту тему дискутировали. Все считают, что им нужно было просто, чтобы мы там не Светлана Сорокина, Сергей Майоров, Дмитрий Быков пришли домой и настроили им пульты. Понимаете, у нас есть право выбора, но мы этим правом не пользуемся. Мы не можем отключить эту радиоточку и настроиться там через интернет. Мы не можем себе провести кабель для того, чтобы смотреть там миллион других каналов, а там критикуем все время только одно. Это вот вопрос ментального сознания нашего.
И это удивительно. С одной стороны, смотрим «Дом-2», с другой стороны,
причем, кстати, какой агрессии. Вы знаете, наверное, это вот... Но я смотрю, думаю, замечательно, и на здоровье, и смотрите.
Нет, у меня очень много вопросов к «Дому-2», но то, что это, безусловно, программа, которая за неимением очень многого проговорила с людьми про людское и про сценарии их жизни, особенно людей молодых, это тоже факт. И мы видим, что происходит. Вот загнали ее в ночь, и там доля фантастическая, особенно
у барышень. И конкурировать с ними никто не может.
И что от того, что вместо того, чтобы обсуждать и рассуждать, в чем же дело, и что то, что успех жизненно измеряется появлением в «Доме-2», так это, может быть, проблема все-таки страны, а не только «Дома-2». Вот чтобы обсуждать эту тему, на это ни у кого не хватает ни энергии, ни смелости. А с другой стороны, вот это вот абсолютное такое не двоемыслие, а троемыслие в голове. Радио.Россия позвонил на «Свободу» рассказать про «Дом-2».
А я вот сейчас вот скажу. Так возьмите, выдерните и выкините, и все, не слушайте.
Так нет, видимо, и выключает, если он нас-то слушает. Это же, значит, вот я говорю, что слушаем «Радио России», звоним на «Свободу»,
сказать.
Что...
Не слушайте эту радиоточку. Не слушайте, если вы не хотите.
Если Прокопенко стал продюсером на «Рене», значит, программа «Военные тайны» больше заниматься не будет? Это спрашивает Александр из Москвы. Я думаю, нет. Как продюсер он будет заниматься этой программой. Почему он должен
оказаться? Нет, а что мешает ему быть продюсером абсолютно и журналистом?
Наше телевидение снова впереди планеты всей. Так, заимствовал, не поняла, жанр у Собчак. «Война Обамы». Непонятно, что имеет в виду Александр. Сочувствие Батурина и Лужкова выглядит смешно. Вспомните Шекспира. Да мы уже все вспомнили. Ой, господи, боже мой.
Вот, да, проблема в том, чтобы еще слышали. И не только слушали, но и слышали, что говорим.
Наталья Львовна.
И что говорят другие.
Пишет, какая эмоциональная составляющая у кремлевской диктатуры, которая не считается с людьми и крайне нарушает их права. В том числе Лужков абсолютно не считается мнением специалистов и уничтожил Москву. При Лужкове в основном строится коммерческое жилье. Можно сказать, награбил с женой миллиардное состояние, и, видите ли, жалко. Он знал, где находится, должен был понимать, что может последовать за его деяния. Жалко, что не вся чекистская власть сейчас преследуется. Так она... А это же, в общем, она и есть. Ну, наверное, это Наталья Львовна. Вы, может быть, и в будущее смотрите. Объясните, пожалуйста, где можно так искусно научиться лицемерить? Лужков мне друг, но истина дороже. Не поняла.
Это вы про кого конкретно? Про нас? Мы с Лужковым даже не знакомы. Я его даже никогда в жизни не видел.
Эта история с Петром и Лужковскими башенками напоминает старые куклы. После свержения капиталистической власти приход президента Зюганова. Лужков говорит по телефону. Значит так, к ноябрьским праздникам снести храм Христа Спасителя и построить на его месте бассейн. Что, трудно снести? Ну, говорит, знаю, сам строил. Вот, это есть, нам пересказывают кукол времен Шендеровича.
Да. Но... Чего, знаете, мне это очень интересно. А если сейчас вот мы начнем, понимаете, нам все-таки мы должны идти вперед, мы должны как-то продолжать жить. Сейчас мы перенесем Петра, а действительно, что потом храм будут сносить, интересно?
Бассейн опять строить.
Где конец этого безумия?
Да, лужковская надбавка, кремлевская технология для тех, чтобы сохранить доброе лицо мэра. Не было бы этих надбавок, пенсионеры бы заполнили улицы. К сожалению, они наивные люди, не разбираются в политике, довольны подачками. Это тоже еще у нас один слушатель пишет.
Ну, здесь сложно с этим не согласиться. Я уж не знаю, чья это надбавка, лужковская или кремлевская, но то, что это явно...
Лужковская
история, бюджета. Да. Явно это была попытка кокетничать с избирателями. Собственно, благодаря этому Юрий Михайлович практически 20 лет был у власти. Давайте поблагодарим себя за то, что получали эти надбавки и были довольны.
Николай, Москва, вы в эфире. Здравствуйте. Николай.
Алло, добрый день.
Да.
Ну, вы знаете, в общем, я, честно говоря, той части вашей передачи, которая сочувствует Лужкову, не слышал. Но вообще-то все, что вокруг Лужкова происходит, ведь это информация не о Лужкове, а о тех, кто это делает. И это совершенно омерзительно, безотносительно причины этих действий. Сами эти действия подлые и грязные. И говорят они нам, к сожалению, о вещах актуальных, а не исторических, а именно о моральном и профессиональном уровне той части нашего руководства, которая является надежной как раз либеральной.
Знаете, я предлагаю закончить все-таки разговаривать про Юрия Михайловича, шутка наша
не получилась. Я не говорю про Юрия Михайловича.
Потому что, знаете, когда говорят о моральной составляющей руководства, я всегда говорю, а что на зеркало пенять, коли рожа крива. Друзья, давайте начнем с себя. Выбирали Юрия Михайловича? Выбирали.
Я не про
получает
Юрия Михайловича
удовольствие
говорю.
Большое. Я не голосовал.
А вы говорите вообще про верхи?
Нет, я говорю про Медведева и про его команду, которая вполне актуальна, и которая уже на двух объектах, на до Лужкова был, так сказать, наш белорусский друг, показала свои методы работы и свои представления о допустимом. И это абсолютно ниже плинтуса. И в смысле профессионализма, и в смысле элементарной этики это вызывает брезгливость и тошноту.
Это мы с вами еще не про телевидение поговорим.
Да, поговорим про телевизор. А вот потому что таким образом, как только эта возможность появляется, людям же надо где-то это обсуждать. Вот поэтому телевизор таким странным
прорыв.
Да, странным образом дает этот эффект, зеркалит. Хотя вроде бы его и нет там. Но вот то, что нужно людям про это говорить, и когда НТВшники зацепили ровно все эти темы и возможности спокойного обсуждения, сразу стало, в общем, не так скучно. Другое дело, что я смотрю и по пейджерам, и по звонкам, что люди, скорее всего, не видели НТВ. Вот отвыкли. Вот никто не пишет мне про
то, это, наверное, выпуск лежит в интернете, его можно посмотреть.
Безусловно.
Мы говорим о вчерашнем выпуске программы «Центральное телевидение».
Или о пятничных НТВшниках, но вот такое ощущение, что как-то никто не обратил внимания. А Вера Михайловна, наверное, последний сейчас звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вас приветствую. Значит, очень коротко. Роман Бабаян есть такой?
Да.
Есть.
Вот, не умеет вести эфир. У него базар. Слушайте, невозможно. Полный просто вообще кошмар. Теперь о Лужкове. Если бы не его надбавка, то я бы умерла с голоду или потаскалась по помойкам. Несмотря на то, что у меня высшее образование. Мне 62-й год. Я не работаю. Теперь, Пётр, пусть себе стоит. Ну, вы же здравомыслящие люди. Вы же можете и в эфире хотя бы на людей влиять, чтобы они не тратили энергию на снос того, на что не нужно. Стоит себе и стоит.
Спасибо, Вера Михайловна. У нас по пунктам.
По пунктам.
Сегодня какой-то такой эфир атмосферный.
Пётр пусть стоит.
Лужков пусть отдыхает.
Да.
Да. Ну, хорошо. Все-таки, Сереж, о ваших планах. Давайте так, хотя нельзя задавать этот вопрос, я всегда ругаю за него всех журналистов, но все-таки, чтобы вернуться к телевидению. А что
я
вы
сейчас,
снимаете?
Я сейчас в свободном плавании. Я впервые начинаю понимать, что я вот могу рассчитывать только на себя. Я всегда был вторым, я всегда был частью большой команды. Была ли эта команда там на НТВ, была ли эта команда на ТВС, была ли эта команда на СТС. Я сейчас вот, собственно, сам по себе, да. У меня есть свой продакшн, компания, которая занимается тем, что делает сейчас 3 фильма для 5-го канала. Мы делаем и с большой радостью документальные фильмы для телеканала «Домашний», которые идут в 21 час. Я очень рада этому сотрудничеству. Мы обсуждаем проекты для телеканала СТС. И я очень рад, что мы с Вячеславом Руговым сейчас в стадии переговоров, разговоров, обсуждений. Наши отношения существенно стали ближе, нежели когда мы работали вместе.
Но это история в деталях, возможно?
Я не знаю, что это будет пока. Да, мы склоняемся к тому, что журналистика на канале нужна. И мы склоняемся к тому, что нет истории в деталях ровно год в эфире, но эта ниша никем не занята, и все попытки, в общем, провалились. Поэтому мы как-то уверенно себя чувствуем, что у нас это получается неплохо, такая человеческая журналистика. Вот попробуем в этом ключе работать с СТС. Во всяком случае, когда я был на презентации сезона, зона СТС, который проходил в октябре в концертном зале, у меня не было ощущения, что я пришел не себе домой. То есть меня очень довольно тепло и открытыми объятиями встретили. Посмотрим.
Сергей Майоров, а я все-таки жалею, что вот не буду смотреть «Дневник наблюдений».
А это еще ничего не значит. Может быть, дневник как-то каким-то образом, да. Мне сейчас интересно быть продюсером.
Сергей Майоров, микрофон был Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода» в мастерской Виктора Пивоварова, Прага.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
На кого рассчитывает оппозиционер Юрий Лужков? Планы экс-мэра Москвы.
Комментарии экспертов.
Утрата доверия. Что это означает в рамках правового поля?
Право автора.
Консультации с инвалидами. Виктор Шендерович. О выборе по-российски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».